Глава вторая. Москва. Вдоль по валу земляного города Москвы торчал частокол с глухими шатровыми башнями. На башнях сидели стрельцы и протяжно перекликались в ночной темени, будто перебирали Русь.
«Москва, Стольный град! Владимир! Ростов! Вологда! Смоленск!»
Двойная проезжая башня на ночь закрывала окованные железом ворота. Кто не успел пройти до удара треснувшего колокола, тот до рассвета сидел перед башней. Новгородский обоз не успел. Перед башней раскинулся большой табор с кострами, и новгородцы пристроились с краешка. В темноте и в отсвете костров не разобрать было, что наградили в таборе. Какие-то палатки, шалаши, занесенные снегом строения, всюду ходили люди и топтались у коновязей лошади, сновали продавцы дров с вязанками и латошники с остывшими пирогами. Новгородцы завалились спать по своим саням, а Филипп и Данилыч грелись на чурбаках у огня. Рядом с Филиппом в коконе и шуб сидела спасенная девчонка. Глаза ее сухо и неподвижно горели отражением пламени.
«Как звать тебя, дочка?» — негромко спросил Филипп, словно бы невзначай, чтобы не спугнуть. Девчонка не ответила и не шевельнулась. Таким же сплошным светом сияла в небе луна, а под луной два голубых снежных шатра черной проезжей башни.
«Ты нас не бойся», — сказал Филипп, пошевелил в углях палочкой и указал этой палочкой на Данилча.
«Это купцы из Новгорода, а я — отче Филипп».
Невдалеке, еле освещенные, на виселице висели два растрепанных мертвеца. Под ними в ворохе тулупов храпел стражник.
«Тронулась она умом, отче», — печально сказал Данилч.
«Ты погляди вокруг, отпусти душу». Филипп не умел утешать и говорил нескладно. «Вон кони. Любишь коней? Вон татары».
Рядом с башней татары разбили свой стан с юртами и кибитками. Татарские бабы в штанах, в халатах и с покрывалами на головах что-то варили на большом костре сразу в нескольких казанах. Расстелив на снегу ковер, татарские мужики сидели, скрестив ноги, и смотрели, как один татарин гоняет вокруг себя коня. Конь был привязан на длинную веревку. Полуголый, смуглый, веселый татарин издалека щелкал кнутом, и черный конь летел в отсветах огня, как демон.
— Вон Москва, — беспомощно продолжал Филипп, будто говорил с маленькой девочкой. — Небо! Звездочки, а за ними Господь наш.
Горящие глаза девчонки вдруг вздрогнули.
«Ма!»
— через силу прошептала девчонка.
«Ма! Ша! Меня!»
«Вот и хорошо!» — обрадовался Филипп. «Машенька, ты не молчи. Поговори со мной».
Но Маша снова молчала. Филипп ничего не мог придумать.
«Лучше поплачь, дочка»,
— сдавшись своему бессилию, попросил он и чуть приобнял Машу.
«Горе, конечно, но хуже-то уже не будет. А я тебя к добрым людям пристрою».
«Я мальчонкой был, у меня мать на глазах умерла», — через костер в утешение девчонки проскрипел Данилыч. «А тятьки я и не помню, сам у деда Селивана вырос». «Оклемаешься, Машка!»
«Ты молись, Машенька», — сказал Филипп.
Не находилось у него других советов.
«Господь помилует. Легче будет».
Филипп чуть встряхнул Машу, словно хотел расколдовать, расшевелить. Маша покачнулась, как кукла.
«Моя матушка жива», — голосом старушки-богомолицы сказала она. «Богородица, моя матушка!»
Филипп прижал Машу к себе и задвигал бровями, размышляя. Девчонка спятила.
Мудрено ли от такого ужаса? Но ведь Христу блаженное еще дороже. Молись, молись, дочка, — убежденно сказал Филипп. Господь не оставит.
Багрянец рассвета на каждом шатре проезжей башни облизал по одной грани. За частоколом в темно-синем небе высоко стояли белесые столбы дымов, розовеющие с восточной стороны. Перед закрытыми воротами башни с ноги на ногу переминалась толпа, сикось-накось сгрудились сани, качали головами замерзшие лошади, укрытые дерюжными и соломенными попонами.
«Долго еще морозить будут, иуды!» — гудело в толпе. «Видать, с перепоя проснуться не могут. А колеешь тут? Коней застудим! Всю ночь смотрели, как мы пляшем, да с нас же и деньги дерут!»
Филипп и Маша сидели в санях под одной шубой. Возница на передке саней нахохлился, задрав воротник, и дремал.
«Не застыло?» — заботливо спросил Филипп у Маши, как у больной.
Маша не ответила. Она тупо смотрела перед собой, а щеки у нее были пунцовые.
«Потерпи, скоро до подворья доберемся», — пообещал Филипп.
Наконец брякнул колокол. Толпа оживилась, загомонила. Те, кто топтался и грелся на ногах, полезли по своим саням. Ворота башни заскрипели и начали отворяться, отгребая снег. Из проема башни вышли стрельцы с бердышами и отступили вбок, давая дорогу. Толпа потекла сквозь башню. Караульщики собирали деньги. К старшему из них протолкался Данилыч, развязал матерчатый кошель и сыпал заранее приготовленные монеты в подставленную ладонь стрельца. Держа рукавицы под мышкой, стрелец на ладони пальцем пересчитал монеты и зажал их в кулак.
«Новое правило», — усмехнулся он, — «с новгородских втрое». «Обдиралище», — охнул Данилыч. «Какого беса? А изменники вы все», — пояснил стрелец, спуская деньги в рукавицу. «Чего сочувствовать купцу, когда можно быть равнодушным?» «Ты же Гемонт своему пожалуйся!» — злорадно добавил другой стрелец, стоявший рядом. «Он тебе доплатит!»
Данилыч в тоске обеими руками схватился за шапку. Филипп толкнул возницу в спину.
«Трогай, Егорыч!»
Сани Филиппа в общем потоке поехали к башне. Ремесленные слободки Москвы наползали одна на другую. Улица, по которой ехали сани Филиппа, вертелась между слободками, как собака между торговцев блинами. Филипп крутил головой. Литейная слобода встречала свежими пушками, что лежали и остывали в растаявшем снегу. Над литейными избами из кирпичных труб печей-домниц валил дым. Во дворах стояли короба с углем и рудой. Филипп увидел, что в одном дворе на козлах вытянулся орудийный ствол, а рядом на коленях стоит мастер и простукивает ствол деревянным молотком, сдвинув сухо шапку на бок. Филипп не выдержал.
«Ух ты, батюшки!» — по-мальчишески застонал он и виновато глянул на Машу. «Прости, Машенька, не могу!»
Филипп торопливо выбрался из саней и поспешил к мастеру.
«На раковины простукиваешь?» — спросил он. «Чей состав у бронзы? Свейский или фряжский?»
«Свейский плотнее будет», —
неохотно ответил мастер. «А из ложницы в сырую землю закапываешь или в сухую?»
«Какая есть», — буркнул мастер.
«А в сухую лучше. Уголь толчете?» — не унимался Филипп. «По долям как?»
«Толчем. Три доли березовой и одна еловой. Березовый медный сок забирает, а еловый от нагара».
Мастер внимательно вгляделся в Филиппа. «А ты кто?
Литейный, что ли?»
«Пока не литейный», — смутился Филипп. «Умом знаю, а руками не пробовал. Дозволишь потом прийти, поговорить, посмотреть?»
«Ну, приходи», — неласково согласился мастер. «За погляд денег не берем».
Филипп искренне поклонился. «Бог в помощь, работник». Филипп уже давно привык скрывать от других,
что он ничего не понимает в людях. Старается быть добрым и справедливым. И все. Еще истовее Филипп скрывал, что ничего не понимает в Господе. Просто верит Христу, как мальчик. А вот в ремеслах он понимал. Сани Филиппа ехали по улице, а Филипп шагал обочиной и с любопытством озирал чужую работу. На лубяных дворах громоздились новые срубы, вороха бревен и досок, кучи щепы и коры. На срубах верхом сидели плотники и тюкали топорами. Слышалось шорканье пил. Филипп подошел и пошлепал ладонью по выпуску венца.
— Откуда такая сосна хорошая? — спросил он.
— Коломенская, — сверху пояснил плотник.
— Как сушили?
— Полный круг, от осени до осени.
— А чем венцы проложили? Мхом? Паклей? Лыком?
— Старыми мочалками и драными бородами. А чем еще прокладывать?
Плотник вогнал топор и уставился на Филиппа.
— Ты чего, спрашиваешь? Сруб купить хочешь?
Филиппу нравились эти люди. Умелые, несговорчивые, хитрые.
— Мне мастерство любопытно, — простодушно пояснил Филипп.
— Все по правилам сделано, не бойся, —
снисходительно и важно сказал плотник.
— На Москве живем, не в Спас-Козлохвостове.
В кузнечной слободе воевода Иван Колычев заворот вытащил из кузницы кузнеца, одетого в кольчугу. Колычев был зол, да сейчас он всегда был зол. Только злость сдерживала смертную тоску. В руке у Колычева блестела сабля.
— А не боишься? Саблей полосну! — Колычев потряс кузнеца. — Проверю твою работу!
Сани и Филиппа проезжали мимо по улице, а Филипп шагал за санями. Увидев Колычева, Филипп едва не споткнулся.
— Егорыч, помедли! —
крикнул Филипп вознице. Сани остановились. Филипп тоже остановился. — Неужели этот детина... его племянник Ванька. Колычев словно почувствовал спиной взгляд Филиппа и оглянулся, отпуская кузнеца. — Не узнал, Ваня? — робко спросил Филипп. — Дядя Федор? — удивился Колычев и вдруг помрачнел. — Быстро же ты прискакал, — с ненавистью сказал он.
— А ты о чем? — растерялся Филипп.
С саблей в руке, словно собирался рубить, Колычев приблизился к Филиппу, разглядывая лицо дяди. «Слух прошел, что государь тебе грамотку написал». «На Москву позвал», — испытующе сказал Колычев.
«Ну, было», — недоуменно согласился Филипп. «Что ж с того?»
Филипп не мог понять, почему племянник не рад ему. Даже наоборот, будто осатанел, встретив.
— Говорили, ты 10 лет на Соловках в скиту провел, — горько сказал Колычев. — Я думал, открестился ты от соблазнов. — Видно, мало 10 лет.
Колычев со щелчком вогнал саблю в ножны. Ему все было ясно.
— От каких соблазнов? — глупо переспросил Филипп.
Кузнец, оставленный воеводой, через голову сердито стащил с себя кольчугу, кинул ее в снег и ушел в кузницу.
— Скажи, не знаешь, зачем тебя позвали? — презрительно скривился Колычев. — Вся Москва знает. Митрополит сбежал. Государю новый нужен. Вот он о тебе и вспомнил. А ты и рад. Стрелой прилетел.
Филипп знал о бегстве митрополита и допускал, что государь предложит ему митру. Филипп не видел в этом ничего дурного.
Свой же государь зовет, не же Гемонт, и вера своя. И сам он за своей совестью греха не знает, а чего не послужить Богу и царю.
Но Колычев не ждал ответа. Он отвернулся от Филиппа и пошагал к своему коню, стоявшему у коновизи. Дергая плечами, Колычев принялся вытаскивать из торока мешок.
— Ты чего? Озверел, Ванька?
— рассерженно крикнул Филипп в спину племяннику. — Чего мелешь? 12 лет не виделись, а ты... Но Филипп оборвал упреки, пытаясь угадать причины злости Ивана. — С Настей, что ли, не лады? Детки болеют. Колычев, не взглянув на Филиппа, пошел к брошенной кольчуге. — Нету Насти, дядя, — бросил он через плечо. — И деток нету! Филипп опешил. — Господь с тобой! — выдохнул он. — Что стряслось? Колычев подбирал кольчугу и засовывал ее в мешок. — Настю опричные снасиловали и задушили, — убийственно просто пояснил Колычев. — А подворье мое сожгли. Вместе с детками.
— Как? — обомлев, еле выговорил Филипп. С мешком, набитым кольчугой, Колычев вернулся к коню и стал привязывать мешок к луке седла.
— Ошибочка вышла, — с издевкой сказал он. — Государь кромешников к моему соседу послал. А служивые ворот перепутали. Ошибочка не грех. Со всяким бывает. Вот так, дядя.
Колычев разматывал уздечку с перекладины коновизи.
— Иди, служи государю, а я на войну уезжаю. Надеюсь, убьют. Больше не свидимся.
Колычев решительно взлетел в седло.
— Ваня! — жалобно окликнул его Филипп. — Что, Ваня? — заорал Колычев, и его конь испуганно заплясал. — Ты к государю бежишь, а я от него. О чем мне с тобой говорить? Прощай, дядюшка. Служи верно. Хороший пес всегда в цене.
Колычев поднял коня на дыбы прямо перед Филиппом, и Филипп шарахнулся. Колычев ожег коня плетью и поскакал прочь. Проследив за последними санями, возле угла двойной шатровой башни топтался новгородский купец Данилыч. Он тщательно прятал за пазуху изрядно похудевший кошель. Затянув кушак потуже, Данилыч пошагал по дощатому настилу сквозь проезд башни.
«Варнаки дорожные, и то дешевле обходятся», — ворчал Данилыч. Но в пустом и полутемном проезде вдруг появился всадник. Гулко бухали о доски копыта коня. Всадник загородил Данилычу дорогу. Данилыч сощурился, разглядывая всадника. Это был опричник Плещеев. Он не спеша слез с седла. Данилыч опасливо попятился.
— Я ведь шапку у тебя по-русски попросил, — укоризненно сказал Плещеев. Левой рукой Плещеев снял со своей головы шапку и уронил ее на помост. А правой рукой глубоко и точно с силой всадил нож Данилычу под ребро. Данилыч словно застыл от изумления, раскрыв рот. Левой рукой Плещеев снял с Данилыча треух и нахлобучил себе на макушку. Потом выдернул нож, развернулся, взял коня под усы и повел к выходу, вытирая нож о бок полушубка. Данилыч опустился на колени и молча упал ничком. Плещеев вышел из башни и сощурился на облачное небо. Караульные стрельцы толпились поодаль. Сняв шапки, они поклонились Плещееву.